Знаете, какое-то время назад, изучая Писание, я пришел к выводу, что гордость очень плохая штука. Вы знаете, ну, есть грехи, как нормальные, знаете, ну, грешишь там, но гордость, я вам скажу. На самом деле все грехи плохие. Но Писание говорит, что Бог противится гордым. И вы знаете, ну, есть грехи, где Бог пытается помочь нам, но когда люди не понимают, что творят, и, ну, принимают гордость, они делают Бога своим противником. Поэтому про гордость мы даже не хотим и говорить. Ни в семье, ни на работе, ни в церкви, нигде не живи в гордости. Но вы знаете, какое-то время назад Дух Святой проговорил ко мне. Когда Иисус был на земле, Он больше служил людям в вопросе значимости, нежели в вопросе гордости. Вот это надо послушать, это поможет вам понять, что я пытаюсь вам передать. Я думаю, что Иисус Христос мудрый. Кто из вас думает, что Христос мудрый? Аминь. Это означает, что когда Он был на земле, Он не делал, что попало. У Него был план. И знаете, то, что Христос учил о значимости больше, чем о гордости, мне говорит о том, что Он знал, что бесы больше сделают в твоей жизни, чтобы уронить тебя, чтобы поломать тебя. Фактически я пытаюсь вам сказать, что армия демонов освобождена, чтобы дать тебе знать, что ты никто. И поэтому Иисус Христос, видя, какое усилие ад предпринимает, чтобы опускать твое лицо в болото, в грязь, Он дал нам много учений о значимости, таким образом снарядив нас, чтобы мы могли знать, кто мы, знать цену себе. И вопрос достоинства, значимости очень важен. Следующую мысль хочу вам сказать. Вы не пойдете дальше в своих мечтах, нежели вы думаете, чего вы стоите. Вы не сможете высвободить большую веру, если у вас полно комплексов. И дьявол знает, что если научить тебя, что ты недостоин, если научить тебя, что ты ограничен, что ты ничего не стоишь, то можно ограничить твою жизнь, уровень жизни, можно ограничить твои мечты, а из этого ограничить твое служение и ограничить все, что мы называем жизнью. Из этого, когда Христос пришел на землю, очевидно, что Он работал с сознанием людей, поднимая их. Знаете, вы нигде не найдете, чтобы Христос говорил: «О, вы так много о себе думаете, остановитесь, Бог думает, что вы ниже». Наоборот, все служение Иисуса Христа говорило людям: «Вы лучше, чем вы про себя думаете, вы сильнее, чем вы про себя думаете, у вас больше возможностей, чем вы о себе думаете». Знаете, Христос поднимал людей, восстанавливал. Я вам дам, ну, просто ряд таких мыслей, которые Христос передал. Посмотрите, в одной проповеди Он говорит: «Вы думаете, что вы не важны, а я вам скажу, когда вы пришли на базар, два воробья продается за две монеты, и Бог заботится об этих воробьях». И дальше Он говорит: «Вы дороже, чем воробьи». Знаете, фактически Христос говорит: я вижу, как дьявол научил тебя, что ты ничего не значишь, твоя жизнь незначима, что ты недостоин. Я вам скажу, некоторые из вас, вы думаете, что вы недостойны благословения. Некоторые из вас, может, думать о том, что вы недостойны исцеления, что вы недостойны праведности, спасения. Но скажу вам еще одну мысль. Бог не глупый. И поэтому, когда назначили цену за тебя, Он оплатил за тебя высокую цену не потому, что Ему некуда девать, а потому, что Он и думает, что ты столько стоишь. Алло. Понимаете, Бог не приходит, ну, и просто разбрасывается. Особенно, когда речь идет о жизни Иисуса Христа. Но когда назначили твою цену, сложили цену, Он сказал: да, Он достоин этого. Я заплачу столько. Посмотрите, еще он дал мысли. Христос в одной проповеди говорит: у одного человека было 100 овец, одна овечка заблудилась. Так он оставил 99 и пошел за одной. Что пытается Христос нам сказать? Даже если ты пошел по обочине и по бездорожью, Бог так любит тебя, и Он нацелен, Он, как сказать, вмотивован. Кто знает русский язык? Он мотивирован? Он настолько захвачен тобой, у него такой большой мотив к тебе, что он пойдет, найдет тебя, чтобы вернуть. И знаете, речь не идет о том, что Бог нас поднял из болота, как, знаете, скажу вам такой пример. Представьте себе человека, который пришел на арабский рынок. Можно по-разному выкупать рабов. Можно выкупать раба, который уже помирает, и просто, знаете, смиловаться над ним, да? Мне жаль, что ты умрешь. я выкуплю тебя, чтобы ты остался живой. Но можно выкупать любимую невесту. Вы понимаете разницу? Это разное. И поэтому, когда мы говорим о милости Божьей, когда мы говорим о спасении, об искуплении, скажу вам, что мы должны поднять стандарт в своем сердце. Бог не просто пришел на обочину и вытянул тебя из болота, помиловав в таком смысле, что жалко, что подох. А Он смотрит на тебя и говорит, это любимая невеста. И поэтому ничего не жалко. Поэтому все заплачу. Мы говорим о том, что Бог, когда смотрит на нашу жизнь, Он как-то оценит нас, Он как-то оценил нас, да? Он сделал, сложил цену тебе. И поэтому Иоанн позже скажет, что вы, когда Бог искупил вас, Бог не заплатил за вас серебром или золотом, но жизнью Сына Своего. Понимаете, когда сложили цену твою, и речь шла о том, что ты, да, ты можешь выкупить их, но цена слишком велика. Я вам скажу, знаете, ну, некоторые из вас, вы поймете, о чем мы говорим. Знаете, ничего не сделаешь для ребенка. Ничего не сделаешь для любимой жены, да? Ничего не сделаешь для любимого мужа тоже, кстати. Мужья любят подарки, женщины, аллилуйя. Это вранье, что только женщины любят подарки. Я просто голосую, мужья любят подарки, внимание. Они любят, когда их обнимают, они любят, когда их целуют. Я слышу, кто-то говорит, продолжай, брат, продолжай. Да, мы любим внимание, мы любим подарки, аллилуйя. Мы делаем вид, что не любим, но на самом деле любим. Кто-нибудь из мужчин, скажите аминь. Это не делает тебя женственным, если ты любишь подарки. Аминь, аллилуйя. Аминь, слава Господу. Я люблю, когда смс-ки получают жены, и она, знаете, ну, вот едешь ну, куда-то в поездку, она как напишет что-то, и ты думаешь, зачем мне эта конференция? Меня дома такое ждет, аллилуйя. Аминь. Пиши мужу смс-ки, аллилуйя. Дай ему знать, что дома страсть, аллилуйя. Спасибо, мужчины. Аминь. Вернемся к Господу. Понимаете, вот о чем мы говорим. Бог не помиловал тебя, как дерьмо, которое валялось на обочине. Он любил тебя, как возлюбленную невесту, которую увели. Понимаете, это все меняет. Это меняет то, как Бог, ну, что мы чувствуем, когда приходим к Богу. Вот почему Христос рассказывает притчу. Одной женщине было 12 тысяч евро, и она 1000 потеряла. Она говорит, она дом перевернет, пока не найдет. И Христос не про деньги говорит. Он говорит, что вы много значите для меня, что ты драгоценный. Аминь. Знаете, ну когда думал о том, чем делиться с вами ну, эти дни, а я верю, что колледж – это место, где вы готовитесь к успешной жизни и готовитесь служить Господу. Честно говоря, если вы просто проживете в процветании, в здоровье, счастье и безопасности, не так интересно, как то, что вы оставите след на этой планете. Скажу вам честно, что я мотивирован к тому, чтобы помочь вам прожить жизнь, которая приводит людей ко Христу, которая изменяет эту планету во имя Христа. Мы не нацелены только на благословение, когда приходим к Богу. Мы нацелены не только на то, что мы получим от Него. И апостол Павел говорит, что Бог дал нам апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей для совершения святых, и чтобы они приготовили святых на служение. Поэтому я открою вам секрет. Если вы думаете, что пастор только заботится о вас, когда вам служит, вы не поняли ничего. У него всегда есть тайный план, как помочь вам стать служителем. И это его дар, он по-другому не может. Любой дар служения будет готовить вас к тому, чтобы вы служили. Поэтому хочу в этом контексте с вами говорить. Вы понимаете, что но от того, что вы думаете о себе, зависит, какое призвание вы примете. Мера того, как вы будете мечтать в Боге. И поэтому, знаете, некоторые люди, когда они пришли ко Христу, они оставили царство дьявола, а там их топтали и говорили, ты никто, у тебя ничего не получится, ты ни на что не способен и не имеешь права ни на что. А потом ты оставил то царство и пришел в другое царство. И я вам скажу, в этом царстве тебя ценят. И Бог думает о тебе, что ты, ну что жизнь зависит от тебя, что все вокруг зависит от тебя. И Он думает, что ты драгоценность. Аллилуйя. Вот почему Христос большую часть своего служения отдал тому, чтобы воодушевлять людей, обучая их, что они значимы, что они драгоценность. Аллилуйя. Что этот мир зависит от тебя, жизнь зависит от тебя. Я вам скажу, что церковь зависит от тебя, пробуждение зависит от тебя. Мы все, нам нужен твой дар. Но потому что, знаете, когда каждый из нас исполнит то, к чему призваны, у нас дороги будут хорошие, у нас школы будут хорошие, у нас милиция будет хорошая, У нас президенты будут, о которых мечтаем. У нас апостолов будет достаточно. Детских служителей будет достаточно. Понимаете, ну, если все люди придут в то, во что они призваны, а мы говорим, что ты важен, каждый из нас важен, но дьявол знает, что если обучить тебя, что ты никто, то ты не сделаешь то, к чему призван. Он знает, что если обучить тебя, что ты ничего не стоишь. И знаете, вот это есть такая подлая, как бы сказать, Господи, подлый капкан прийти к Богу и: «О, спасибо, что ты спас меня. Я такое, ну вот, болотце, грязь такая. И вот спасибо, что могу приходить на собрание, и на этом все закончилось». А Бог говорит: «Я не думаю про тебя, что ты грязь». Матфея 13 глава. Давайте поучимся у Иисуса Христа. Вы знаете, Писание, которое хочу вам передать, в большинстве случаев его читают, обучая, как мы должны оценить Царство Божье. Но, знаете, ну, подчиняясь законам трактовки Писания, хочу сделать утверждение. Если почти всю главу Христос проповедует и говорит об отношении Бога к людям, то я заключаю, что и этот параграф его проповеди о том же. Перед этим Иисус Христос рассказывает притчу о сеятеле. Главное действующее лицо в этой притче – Бог, который сеет слово. Он рассказывает притчу о том, что загинули невод, чтобы поймать рыбу. Главное действующее лицо – это Бог, который хочет спасти людей. Правда или нет? Вы знаете, что на проповеди надо думать, хорошо? Не спать, надо принимать. Он рассказывает притчу о человеке, который посеял зерно, но ночью пришел лукавый и посеял плевела. И мы знаем, что главное действующее лицо – это Бог. Теперь между этими параграфами он рассказывает две притчи. И я заключаю, что в этих двух притчах главное действующее лицо тоже Бог. И мне кажется, это логично. Матфея 13 глава. Посмотрите, что Писание говорит. Аллилуйчики. Простите, пожалуйста. У меня есть друг, у него, он заботится о престарелых. И, ну, я это у него подобрал. Он проводил мне экскурсии, там бабушки, вот, ну вот пожилые люди. И он заходит, и он их называет аллилуйчиками. Он говорит: «Аллилуйчики, как ваши дела?» И это приклеилось ко мне. Вот, ну, простите, пожалуйста. Матфея 13 глава, посмотрите, 44 стих. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу». Один перевод звучит так. «Еще похоже Царство Божье». Понимаете, вот где засада. Некоторые люди считают: «Царство Божие сокровище». А на самом деле не так звучит. «Еще похоже Царство Божие». Вот на что надо закончить это. «Как будто бы человек шел по полю». «Еще подобно Царство Божье сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел, продал все, что имел, и купил ее». Послушайте, дорогие, перепрыгнем много размышлений. Бог эту всю планету купил. И он не в планете нуждался. Он тебя хотел. Я пытаюсь вам сказать, что когда Христос висел на кресте, мы знаем, что он искупал не только людей, но на его голове был знак искупления земли. Вы знаете, что когда Адам согрешил, Бог сказал: «Теперь земля из-за тебя проклята, и она произрастет тернии». И символ проклятия земли пришел на голову Иисуса Христа. И когда он воскрес из мертвых, он заявил: «Теперь», это означает, что было до этого момента и от этого момента. И он говорит: «Теперь, когда я умер и воскрес, дана мне всякая власть на небе и где? И где? Земля не принадлежит больше дьяволу. Христос заплатил за нее». Теперь посмотрите, какую притчу рассказывает Иисус Христос. Он говорит: представьте себе человека, который шел по полю. Его вообще не интересовала земля. Его не интересовала недвижимость. Может быть, он просто гулял. И мы знаем, что он не покупал это поле из-за самого поля. Но, возможно, он споткнулся обо что-то и увидел: «Бог мой, да здесь клад!» Он тихонечко все спрятал, так говорит Писание. И тогда пошел и узнал: «А сколько стоит это поле?» И когда сложили цену поля, оказалось, что это стоит всей его жизни, всего, что он имеет. Послушайте внимательно. Христос не покупал недвижимость. И когда он смотрел на тебя, он говорил: ты сокровище мое. Я пытаюсь вам сказать что-то очень важное. Бог стал богаче, когда приобрел тебя. Алло. Бог стал богаче, когда приобрел тебя. Он не пытается нас научить, чтобы мы присмыкались перед Ним. Он не пытается нас научить, что вот вы грязь, которую я купил, так и быть, будьте здесь. А Он говорит: когда я увидел тебя, я знал, что если я куплю это поле, все, что нужно заплатить, я заплачу. Я стану богаче, потому что ты сокровище мое. Алло. Теперь посмотрите. Сокровище оставалось сокровищем, пока было скрыто. Знаете, некоторые люди говорят: вот, люди мирские, они ничего не стоят. Это сокровище. Оно просто в неправильном месте. Но Бог, когда смотрит на людей, которые еще его не знают, смотрел на тебя, когда ты еще не пришел к Нему, Он желал получить тебя. Я пытаюсь вам сказать, что Бог, знаете, мы должны правильно определять Божью милость. Это не милость выкупить раба, который умирает. Это милость выкупить невесту, которую увели. Это отдать все, что хочешь, потому что ты мотивирован. Потому что ты желаешь. Я хочу вам сказать, один пример. Так случилось с нами мужчинами, что мы позже осознаем, что мы родители. Но я не знаю, почему-то женщины раньше. Может быть, потому они первые съели с дерева неправильного. Они все раньше узнают. Мы позже, нам открыли глаза на дерево познания добра и зла. Но если без шуток, может быть, потому что женщина носит ребенка, но материнство осознает материнство женщины раньше. Когда у меня родилась дочь, первая дочь, ей уже 21 год, я скоро буду дедушкой, аллилуйя. В смысле, я верю в это, но она говорит, что это будет через 7 лет, но я надеюсь, что это будет раньше. Но я помню, когда она родилась, знаете, я думаю, в смысле, вообще по жизни я думаю. Я заглянул к себе в сердце, и я понял, что я ничего не чувствую. Вот я забрал ее с роддома, вот первые дни, по правде скажу, вот я скажу то, что чувствуют все мужчины, просто они об этом не говорят. Я подумал, когда, знаете, проходят месяцы эти, ты не спишь ночи, все. Просто добавилось возни. Правда, говорю, нет? Скажите, кто-то мужчина, а? Я ничего не чувствовал, честно вам скажу. Я не чувствовал гордость, я не чувствовал, что я отец. Просто головной боли добавилось. И я тяжело работал, по 13 часов в день, и потом еще, она первых 2 месяца, у нее не сильно получалось все в жизни, и поэтому она не давала нам спать. Я помню, как теща приехала, побыла 3 дня и уехала. Она приехала помогать, говорила: я приеду, помогу. И через 3 дня она уехала. И, поэтому я скажу, чувства, которые были: Боже милосердный, помоги. Знаете, прошло 3 года. И вот так, знаете, время от времени я себе говорил: я не чувствую себя отцом. Как-то, может, я какой-то неправильный. Я никому не говорил это, я думал, что все чувствуют. И однажды я гулял с ней на площадке. Ей было всего 3 года. И какая-то сумасшедшая женщина пришла с собакой туда на площадку детскую. И она спустила собаку. И эта собака тоже была сумасшедшая, как и та женщина. И она бросилась на моего ребенка. И, знаете, вот потом я только, знаете, вспоминаю, что было. Я как ниндзя перенесся, появился между собакой и ребенком. Я схватил собаку. Я сказал собаке и той женщине все, что думаю про них. И я уже был пастором. Я сказал, кому что оторву и куда кому что засуну. Та женщина испугалась, схватила свою собаку, убежала. И потом я проснулся. И я понял, я отец. Аллилуйя. Я понял, я мотивирован. Аминь. Я пытаюсь вам сказать, что когда у тебя родился ребенок, это уже есть в тебе, это от Бога. Но пришла первая ситуация, которая объявила: вот на самом деле, на что я готов ради своего ребенка. Вы понимаете, Бог, Он не просто идея, Он живой, с чувствами. И поэтому, когда человечество потерялось, вы знаете, Он не сказал: о, у нас был неудачный проект, давайте его сделаем новый. Он мог бы так сделать. Мы говорим о том, что это же он все придумал. Я пытаюсь вам сказать, что тысячи лет пошли на план спасения. Я вам даю аргументы к тому, чтобы вы знали, Бог не думает о тебе, как о мусоре. Даже когда ты заблудился, даже когда, знаете, когда мы работаем с людьми, которые отпали от Бога, Бог не смотрит на них, как на дрова для ада. Он ищет, как вернуть. Знаете, вот почему, знаете, когда люди, ну, некоторые проклинают, вот кто-то ушел из церкви, да будь ты проклят, иди ты в ад. Вы не понимаете, о чем вы говорите. Нету большей ценности на земле. Нету больше ценности, как человек. Я помню, меня пригласили в... Ну, я встречаюсь иногда с осужденными. Меня пригласили встретиться с человеком, который получил пожизненное заключение за каннибализм. Из-за попытки самоубийства. Начальник СИЗО позвонил мне и говорит, пожалуйста, приди поговори с ним. Знаете, когда я узнал, что он натворил, ты думаешь, Господи, но если кто-то, кому-то нужно пойти в ад, они пришли, ограбили человека, потом его убили, пили его алкоголь и потом съели часть его. И знаете, когда ты заходишь в камеру и смотришь на них, думаешь, как можно быть таким зверьем? Но когда через час разговора Дух Святой наполнил то место, и он начал каяться, исповедовать свои грехи, и спрашивать, может ли Бог такое простить? И когда ты знаешь, что, знаете, мы знаем, когда Бог где-то есть. Вы знаете, что Бог живет в нашем сердце, но Он как личность приходит, куда хочет. Поэтому, когда Его присутствие приходит, ты знаешь, Он здесь. Я сижу там, вы знаете, в такой камере ты можешь, с тобой обязаны быть пять людей. Начальник СИЗО, зам по режиму, человек с автоматом, и еще должен быть с этажа человек и собака. И вот они все впятером стоят около двери, а я с ним около окна разговариваю. Когда Дух Святой наполнил это место, я говорю о молитве покаяния. И знаете, я понимаю, Бог никого не считает мусором. Он никого не считает незначимым. И даже когда взяли вот эту драгоценность и куда-то поместили в плохое место, а Бог говорит, я когда нашел тебя, и когда сложили цену, я вам скажу, возможно, это поле выглядело все в, как сказать, бурьяны, в сорняках. Возможно, на том поле были горы мусора. Он не покупал поле, он покупал сокровище. И поэтому Христос говорит, один человек, когда нашел сокровище, он сказал, я хочу это поле купить, я заплачу все, что скажете. И Бог заплатил свою жизнь, потому что он думает, что ты этого стоишь. Знаете, Бог не глупый. Вы же не приходите в магазин, вам говорят, вот буханка хлеба стоит $100, и вам нечего делать, вы платите. Мы платим то, что стоит. Знаете, почему Бог заплатил так дорого за тебя? Потому что ты этого стоишь. Потому что ты этого стоишь. Потому что ты этого стоишь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Какое-то время назад ко мне обратился один мужчина. И он, но я общаюсь с их семьей. И он попросил меня, пожалуйста, помоги нам. Я говорю, скажи мне, в чем проблема? Он говорит жене, ну, ты расскажи, что с тобой произошло. Он говорит, а потом я скажу, ну, что я чувствую. Так случилось, ну, очень грустная история, простите, что расскажу, но правдивая. Она говорит, ну, так случилось, что отец умер, и мама вышла замуж снова, и я жила с отчимом. И мама работала проводником на паровозе, Господи, на поезде. И какой-то из ее отъездов, когда было 10 лет, отчим изнасиловал ее. И он продолжал домогаться до каких 14 лет. И говорит, когда я стала старше, я осознала, что со мной происходит. Я уже рассказала маме об этом, и мама защитила ее. Но она говорит, я закрылась от всего мира. Я приняла такую идею, что, наверное, я как-то вела себя не так. Я неправильная. Поэтому, говорит, я перестал общаться с верстниками и перестал ходить на встречи молодежные, на разные пати. Говорит, из-за этого я стал одинокой. Но потом прошло время, она говорит, я стала взрослой девушкой, и я встретила вот своего будущего мужа. Эти люди сейчас еще не знают Бога, это мирские люди. Я вам рассказываю про людей, которые на пути ко Христу. Представьте, парень ухаживал за ней 2,5 года, мы говорим о мирских людях, чтобы она позволила ему ее поцеловать. Настолько она была, ранена тем, что произошло. Но я думаю о парне. Ну, я думаю, что в зале здесь вряд ли есть парень, который 2,5 года ухаживал до первого поцелуя. Похоже, что он был влюблен. И я его спросил, почему так долго? Он говорит, потому что любил. Лучше ее не было. Я хотел с ней прожить всю жизнь. Теперь он не понимал, что происходит. Да и она, скорее всего, что не понимала. Но когда они поженились, прошло какое-то время, он говорит, она начала вести себя так, что это обижало меня. Я говорю, ну, мне просто интересно, скажи, в чем дело. Он говорит, вот это и есть главная проблема. Он говорит, ты понимаешь, что она ведет себя так, что она благодарна мне, что я подобрал ее. Он говорит, я ненавижу это чувство. Он говорит, я женился на ней не потому, что я помиловал ее. Я женился на ней, потому что любил ее. И говорит, пожалуйста, избавь мою семью от вот этого поганого чувства благодарности. Послушайте меня внимательно. Бог хороший. Он здоровый. Понимаете, если человека наслаждает, когда пред ним плазуют, как это сказать, присмыкаются, то вы больные на голову. И вам нужно лечиться. И некоторые люди считают, что Богу нравится, когда мы унижаемся. Скажу, что смирение и унижение вообще разные вещи. Бог не желает, чтобы ты унижался перед Ним, Он желает, чтобы ты был смиренным. И не это наш вопрос, поэтому не пойдем глубже, но я вам скажу кое-что. Наша благодарность не должна обижать Бога. Это неприятно для здорового человека, когда кто-то ведет себя так, что я мусор, и спасибо, что я здесь могу быть. Я вам скажу, нам приятно, когда наши дети осознают, что они дети. Когда твоя жена осознает, что она твоя жена. Когда твой муж осознает, что он твой муж. И знаете, я вам скажу, что заветное отношение семьи – это не позволять кому-то быть здесь, а это радость, это равенство. Помните женщину-хананиянку? Она шла за Иисусом, она не имела права, она не была в завете. И она клянчила у него, пожалуйста, дай моей дочери исцеление. И Христос не обращал на нее внимания, потому что она не в завете, она не имеет права. И она шла, кричала, дай! Уже Петр разгневался, говорит, да ради Бога! Дай! И ходит, кричит за нами, позорит нас, стыдоба какая. Представьте, вы идете, и за вами по площади, по улицам, вы зашли в кафе, женщина, ну помоги мне, ну помоги мне! Даже поможем, чтобы отстала, стыдоба. Христос говорит, я не могу взять у детей и дать это собаке. Она говорит, ну и собака получает крошки, которые падают. Я хочу вам сказать что-то. Послушайте, дорогие, эта женщина верила, что крошки достаточно, чтобы дочь исцелилась. А что же говорить о столе накрытом? Ты имеешь право на безопасность. Ты имеешь право на счастье. Ты имеешь право на исцеление. Ты имеешь право на победу. Ты имеешь право на преуспевание. Ты имеешь право, ты достоин этого. Это не ты сделал себя достойным. Это Он сделал, но это факт. Аминь. Поэтому, когда ты приходишь к Богу, Бог желает, чтобы ты не ходил с поникшей головой, чтобы ты выпрямился, чтобы ты стал в полный рост. Потому что, когда ты ожидаешь чего-то от Бога, это приходит. Во имя Иисуса это приходит. Теперь, когда мы говорим о мечтах, когда мы говорим, знаете, о том, во что мы верим, дьявол знает, что если научить тебя, что ты мусор, ты возьмешь низкий уровень жизни. Ты возьмешь низкий уровень мечтать. Ты возьмешь низкий уровень веры. Поэтому Бог хочет дать тебе знать, ты достоин большого, хорошего. Ты достоин не только одного человека привести ко Христу. Он говорит, проси у меня, и я дам тебе. Проси у меня, и я дам тебе чего? Народы Писания говорит. Я могу просить у Бога. Да, аминь. А он говорит, проси, я дам тебе народы, я открою двери, я помажу тебе, я благословлю тебя, я буду с тобой, аминь. Понимаете, потому что он думает, что ты сокровище. Один человек мне говорил о своей жизни, он говорит, у меня были близкие люди, которые постоянно мне говорили, ты проклятие. Ты просто проклятие для родни, ты проклятие для церкви, для общества. И он говорит, я принял эту мысль, что я какой-то неправильный, что я меченый. Я хочу вам сказать, если в вашей жизни такое есть, ты не то, что тебе говорят дуралеи, ты то, что Бог о тебе говорит. Я хочу вам сказать радостную новость. Ты благословение для этой планеты. Этому поколению повезло, что ты живешь сейчас. И если ты будешь знать, кто ты, если ты будешь правильно думать о себе во Христе, ты сможешь реализовать себя. Исаия 45 глава. Давайте посмотрим. Бог обращается к своему народу в книге пророка Исаии. Извините, 54 глава. Исаия 54 глава. Приготовься, пристегнись, аллилуйя. Аминь. Люблю это. Посмотрите, что Бог говорит. Вы понимаете, что мы не имеем случайную встречу. Мы не имеем, знаете, случайно не встречается такое количество людей. Это Бог нас всех здесь собрал. Вы должны понимать, что каждое собрание, которое происходит в колледже, Дух Божий пытается что-то принести тебе. Поэтому открой свое сердце, чтобы принимать. Посмотрите, что Бог говорит. Второй стих. Распространи. Он не говорит, не уменьшь. Он не говорит, сделай и, урежь. Он не говорит, сэкономь. Он говорит, распространи. Аллилуйя. Знаете, Бог никому не приходил и говорил, что-то ты слишком много мечтаешь, человечек. Помните, Давид говорит, когда я смотрю на твое творение, я смотрю на то, что ты создал, то я думаю, что такое человек? Он говорит, я думаю, неужели от нас так много зависит, что ты славой чести увенчал его, аминь. Понимаете, Бог не думает, что ты мусор, он не думает, что ты случайный, он думает, что ты благословение, он думает, что ты сокровище, он думает, что ты пришел в церковь, и церковь стала богаче, он думает, что ты в обществе, и общество богаче, потому что ты благословение, аминь. Поверни своему соседу, скажи, ты благословение. Еще ему скажи, нам повезло всем, что мы здесь, и мы знаем тебя. Церкви повезло, что ты есть. Аллилуйя. Аминь. Вы знаете, всегда, когда Бог приходил в чью-то жизнь, он всегда видел, что мечты занижены. Он всегда видел, что вера урезана. Он всегда видел, что дьявол прижал людей, и он пытался высвободить. Вот почему он говорит Симону, ты не Симон. Теперь твое христианское имя Петр, аллилуйя. Ты не то, что о тебе говорят, ты не такой. Аллилуйчики. Он говорит, распространи место шатра твоего. Или он говорит, расширь ту площадь, которую ты накроешь своей палаткой. Аминь. Я вам скажу, это касается твоей жизни. Мы не просто верим, что когда мы заболеем, Бог нас исцелит. Мы верим, что мы не болеем во имя Иисуса. Аминь. Знаете, что есть разница верить в исцеление, есть разница верить в здоровье. Ты можешь доверять Богу, что ты ходишь в здоровье. В 90-м псалме Давид говорит, зараза даже не приблизится к моему порогу. Аминь. Знаете, только, я верю всем сердцем. Вы заходите в маршрутку, и там полно вируса, и он вздыхает, потому что вы зашли. Люди становятся здоровыми в маршрутке, потому что ты зашел. Когда ты приходишь куда-то, исцеление приходит с тобой. Мир приходит, радость приходит, благословение, защита приходит. Люди становятся богаче, потому что ты куда-то пришел. Я пытаюсь вам сказать, что Дух Господа Бога на тебе, и то, зачем Он пришел на тебя, распространяется вместе с тобой. Знаете, но с тобой будет то, во что ты веришь. Во что ты сам лично веришь. Потому что если ты думаешь, что ты мусор, ты имеешь тот же результат. Вот почему дьяволу удается держать тебя в зависимости и в грехах. Потому что он научил тебя, что ты то, что ты делал. Но ты не то, что ты делал. Ты то, что думает о тебе Бог. Ты не то, что тебе говорят люди. Ты не то, что тебе говорит дьявол. Ты не то, что тебе снится. Ты то, что тебе говорит Бог. А Бог считает, что ты сокровище. Он считает, что ты драгоценность. Аллилуйя. Поэтому скажу вам слово. Когда вы заходите в любое место, с вами приходит Дух всемогущего Бога. Я имею в виду то, что, понимаете, я всем сердцем верю. Пока вы здесь сидите под Словом Божьим, вы исцеляетесь. Некоторые из вас даже не знаете, что Бог уже подправил вам печень, легкие, Он уже системы все подстраивает. Потому что когда вы в присутствии Божьем, помазание служит вам. Вы становитесь богаче, пока вы здесь. Алло, скажи свое аминь. Теперь, посмотрите. Бог обращается к Израилю и говорит, занижено все, давайте поднимайся. Он говорит, распространи то место, что ты покрываешь. Дальше он говорит так, расширь покровы жилищ твоих. И дальше вот то, что хотел вам передать. Послушайте это. Он говорит, не стесняйся. Аллилуйя. Он говорит, расширь, что ты мечтаешь. Господи, я мечтаю, приведу троих людей за всю жизнь. Бог говорит, расширь место, что ты веришь. И не стесняйся. А что скажут в моей церкви? Не стесняйся. Ну, мне Бог говорит, что я могу коснуться тысяч. Так вот, не стесняйся. Аллилуйя. Я верю Богу, что могу заработать $100 в неделю. А Бог говорит, не стесняйся. А что ты поверишь, если не стесняться? Если позвольте, я вам скажу. Бог думает, что ты достоин жизни процветания. Иисус искупил тебя для процветания. Я вам скажу, твои мечты о деньгах, не стесняйся ради Бога, аллилуйя. Нравится тебе хорошая машина, не стесняйся. Как вам это? Нравится тебе красивая одежда, не стесняйся. Алло. Знаете, некоторые люди говорят, о, мне должны ездить на хороших машинах, надо пробуждение делать. У Бога хватит, чтобы делать пробуждение, и чтобы ты не стеснялся. Аллилуйя! Я верю в безопасность, я верю в здоровье, я верю в долголетие. Аллилуйя! Я верю, что наши церкви – это церкви людей, которые живут длинную жизнь. Благословение, безопасности, счастье, здоровье и процветание. Знаете, эти четыре вещи определяют благословение. Благословение – это здоровье. Благословение – это безопасность. Благословение – это счастье в личной жизни. Благословение – это процветание. Алло! И Бог говорит – расширь то, что ты ожидаешь, и не стесняйся. Давайте поговорим о нас, как о служителях. Понимаете, не мечтай про маленькие вещи. Позволь, некоторые из вас, Бог говорит вам, но вы стесняетесь принять это. И Бог говорит, не стесняйся. Я хочу, чтобы ты реализовал все, что я положил в твое сердце. Что бы Бог тебе ни говорил, принимай это. И называй это своим. Аллилуйя. Хочу вам показать еще одну важную историю. Она жизненная. Жил один человек. Так случилось, что он был маленького роста, из-за чего он сильно комплексовал. И старался всем доказать, что он значимый и важный. И поэтому пошел учиться, получил хорошее образование. Но время, в которое он жил, его народ находился в рабстве. И он видел единственную возможность стать кем-то значимым, это работать на, как сказать, оккупантов. Потом он получил образование, получил должность, заработал много денег. И когда был на вершине славы, обнаружил, что значимости это не добавило. Люди как думали, что он подонок, который предал свою страну, так и продолжали думать. И я говорю вам сейчас о Затхее. Вы знаете, что мытари в Израиле были хуже, чем продажные язычники. Они ненавидели мытарей. Очевидно, что у Затхея была проблема с комплексами, и он греб изо всех сил стать кем-то, чтобы убедить себя самого и всех остальных. У меня позиция, Писание говорит, что он был начальником мытарей. Он получил позицию, власть, деньги, и люди смотрели на него, как на болото. Но однажды он услышал о каком-то популярном раввине, который дружит с мытарями. И это был Иисус. Поэтому, когда Иисус был в его городе, он захотел хотя бы увидеть. Он знал, что он недостоин. Он сам о себе думал так точно, как все вокруг него. Скорее всего, что его родня и родители отказались от него. Потому что, ну вы знаете, это как, когда были здесь фашисты, работать на СС. Это быть подонком, который продал свою страну. Вы знаете, что мытари собирали подать для Рима, и вместе с тем они, грабили свою нацию, чтобы получать для себя деньги, используя власть Рима. Поэтому, когда он узнал, что Иисус будет проходить, он залез на это высокое дерево. И я вам скажу, это символизирует все человечество, которое карабкается изо всех сил, потому что нам хочется найти, что мы важные. И когда он залез на высокое место, и он просто думал, я хотя бы увижу его. Христос подошел, увидел его и сказал, слезай, вот это все твои усилия, но вот они не помогают. Понимаете, но правда такова, что сколько бы у тебя ни было денег, это не добавит значимости. Ни позиции, ни власть не добавит значимости. Бог может вернуть тебе цену, которую ты стоишь. Посмотрите, что делает Иисус Христос. Мы сейчас в очень важном месте, хочу показать принцип. Потому что когда мы узнали, что Бог нас ценит, нам нужно прийти в ту цену, которую Бог нам определил. Христос ему говорит, я хочу быть у тебя дома. Знаете, что это означало? А вокруг люди, которые изневажали, как это сказать, пренебрегали его. А он для них был, я говорю, просто как подонок. Но они видят, что популярный Иисус Христос. Знаете, у нас будет иллюзия, если мы будем думать, что Христа везде гнали. Его не везде гнали. Были места, куда он приходил, ему песни пели. Весь город его принимал. Поэтому вот Иисус здесь, все его уважают. Он исцеляет больных, открывает глаза слепым. И он говорит Затхею, я хочу к тебе прийти домой. Знаете, что означало? Что люди начали между собой говорить. А может, он не такой плохой. Посмотри, этот популярный раввин к нему идет домой. Вы понимаете, что сам Затхей, он офонарел? Вы знаете, что офонарентус – это греческое слово, которое означает стать похожим на фонарь. Правдивая история. Я в одной церкви так пошутил. У меня просто дети-подростки иногда вот с меня вылезают что-то. Я так пошутил, что я говорю, афонарентус – это греческое слово. Афона означает стать похожим. Рентус на фонарь. И, знаете, закончилось собрание, ко мне подходит пастор и говорит, ну ты как Рик Реннер, проповедуешь из греческого оригинала. Это шутка. Теперь, когда Затхей офонарел, он идет к себе домой и думает, Боже, все эти люди будут видеть, завтра будут фотографии в газетах, и Иисус Христос был у меня дома. Его сердце начало изменяться. Теперь они приходят, садятся за стол, Христос сидит около него, и ни слова не говорит, какой же ты подонок. Ни слова не говорит ему о его жизни. Просто сидит с ним и делится с ним тем, кем он является. И всем показывает, это мой друг. Посмотрите, он достоин быть здесь со мной, кушать. Посмотрите, мы вместе здесь. И когда Затхей сидит, и то, что он пытался получить за деньги, то, что он пытался, к чему пытался догрести на вершину власти, вдруг просто пришло к нему. Люди смотрят на него с уважением. Известный, популярный раввин сидит около него, у него дома. И это отношение Иисуса Христа перевернуло сердце Затхея. Это не смогли сделать родители. Это не смогла сделать религиозная система. Это не смогли дать деньги. Это не сделала с ним власть. Но когда пришел Христос и сказал ему, ты просто значим. Я здесь, потому что ты драгоценность. Затхей встает и говорит, я вам скажу что-то. Вы знаете, это было глупо. То, что он сделал, было глупо. Простые подсчеты. Надо было сначала сказать, отдам кому, что должен, а потом то, что останется, пополам отдам бедным. Он перепутал местами. Это было глупо. Я вам скажу, что если вы хотя бы что-то понимаете про деньги, он разорил себя. Имущество Затхея было сложено из его зарплат законных и из того, что он награбил. Но он делает заявление, все, что имею, половину отдаю бедным. Это значит, половину того, что награбил, отдал, и половину то, что заработал, тоже отдал. А потом он говорит, и кого обидел, придите к моему бухгалтеру, я отдам вчетверо. Мне кажется, он залез в долги. Послушайте теперь внимательно. но теперь все равно. Вот это чувство значимости, вот это то, что я переживаю здесь около Христа, мне важнее всего, что я имею. Он искал именно это, что я важен, что я нужен, что я достоин. И поэтому его сердце изменилось. Христос говорит, ну вот, и в этот дом пришло спасение. Он тоже сын Авраама. Все, я здесь завершил. Пошли искать следующего мытаря. Вы понимаете, что Христос изменил его, не толкая его лицом в грязь, не рассказывая, какие его дела были, а он дал ему знать, кто ты на самом деле, что ты не то, что ты делал, что мне не важно, что это на этом поле сейчас полно мусора, я не поле пришел покупать, я тебя пришел купить. Я вам скажу, может быть, дьявол тебе говорит, что ты то, как ты жил до Христа. Возможно, ты уже с Богом наделал ошибок. Бог хочет дать тебе знать, ты не то, что у тебя не получилось. Ты не то, где ты, возможно, развалил что-то. Некоторые из вас, вы сидите здесь, вы пробовали начать служение, у вас не получилось, и дьявол тебе говорит, что ты никогда не сможешь. То Бог говорит тебе, ты не то, где у тебя не получилось. Ты не то, что сатана тебе говорит, а ты то, что я о тебе думаю. Ты драгоценность. Ты драгоценность, ты способен, ты помазан. Я думаю, что ты важен. Аллилуйя. Давайте этот параграф нужно закончить. По второе послание Коринфянам, 3 глава. Второе послание Коринфянам, 3 глава. Апостол Павел учит церковь важному очень принципу. Очень важному принципу изменения, как мы можем прийти в то место, где Бог желает нас видеть. Вот это надо слушать всем сердцем. Последние мысли самые важные. Аллилуйя, я верю, что мы успеем до перерыва. Он говорит, мы открытым лицом, как в зеркале, смотрим на славу Божью. Вы знаете, это очень интересное место, потому что, ну, некоторые люди, они считают вот как. Когда я смотрю в зеркало, я там вижу себя. Если вы утром смотрели в зеркало, я надеюсь, если вы кого-то другого видели, то вам нужно лечиться. Но мы сегодня утром видели себя. Аллилуйя. Но Павел говорит, что когда мы смотрим в зеркало, мы видим там что? Славу Божью. Знаете, Бог думает, что ты его слава. Аллилуйя. Аминь. И дальше он говорит. И преображаемся тот же образ от Господь, Божьим Духом, говорит один перевод, от славы в славу. Как мы преображаемся? Некоторые люди считают, что если нас лицом в грязь, то нас можно изменить. Знаете, что это не работает. Это принесет осуждение. Бог увлекает нас, рассказывая, показывая в своем слове. Вы знаете, что Яков позже называет Слово Божье зеркалом. И он говорит, когда вы смотрите в зеркало, вы там что-то видите. Там видите, кто вы настоящие. И Павел говорит, если будете смотреть в зеркало и рассматривать, кто вы во Христе, то начнете изменяться. Скажу, что смелость приходит, когда начинаешь видеть, Бог мой милосердный, Бог думает, что я могу исцелять больных. Я вам скажу, ты можешь исцелять больных. Ты можешь освобождать людей от бесов. Я опять вам скажу, простите, что повторюсь, но когда ты заходишь в маршрутку или в троллейбус, они даже не знают, почему вдруг мир Божий приходит. Им спокойнее становится. Исцеление приходит. Им скажут, мы, церковь, благословение для своего народа. Этому поколению повезло, что ты живешь здесь, что ты в этом поколении. Нашему народу повезло, что эта церковь есть, или если вы из другой церкви. Вашему городу повезло, что вы там есть. Потому что вместе с тобой приходит благословение. Потому что есть то, кем ты являешься. Это легко. Вот с Яковом, давайте почитаем Якова. Некоторые из вас прозреют, что Яков говорит. Первая глава Якова. О, вот это пристегнись. Я в церковь 76-го года. Некоторые из вас столько не жили, сколько в церковь хожу. Я всегда верил неправильно, пока однажды Дух Божий не научил меня, что на самом деле в этом месте. Давайте начнем с 18 стиха. Мы быстренько закончим. Мы как раз в конце. 18 стих. соберитесь, это надо услышать. Восхотев, слово восхотев означает, что Бог желал очень. Мать, Он не позволил тебе приходить в церковь, Он желал тебя. Аминь. Это большая разница. Восхотев, родил Он нас словом истины. Аминь. Он был захвачен, Он до сих пор захвачен. Он любит тебя, Он нацелен, Он мотивирован, потому что ты драгоценность для Него. Восхотев, родил у нас словом истины, чтобы нам быть начатком Его созданий. Итак, братья мои, теперь, когда мы родились с Богом, просто будьте внимательны, мы быстро это подхватим. Братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, потому что гнев не творит правды Божьей. Когда ты гневаешься, Бог несчастлив из-за твоего гнева. Теперь Яков пытается научить нас стать такими, для чего мы родились. Будьте внимательны, очень важное место. Посему, отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Или Яков говорит, мы знаем, что когда мы спаслись, наш дух уже спасен, но с душой у нас проблемы. Твои ценности, мнение или мышление осталось старым. И Яков говорит, теперь, если вы будете принимать в кротости, или украинский перевод говорит, лагидно, или открытым сердцем, с принятием, принимать Слово Божье, оно начнет спасать вашу душу. Или изменять ваши мысли, ценности, взгляды. Аллилуйя. Послушайте теперь внимательно. Будьте исполнителями слова, а не слушателями только, которые обманывают сами себя. Легко сказать. Мы все хотим. Некоторые из вас, вы уже года ходите в церковь, и с некоторыми вещами до сих пор боретесь. А Яков говорит, будьте не только теми, кто слушает, но будьте исполнителями слова. Но Яков не оставил нас в беде, и в 23 стихе он дает нам объяснение, как. Скажи со мной, как. Это очень важно. Помните, Павел говорит, что мы открытым лицом смотрим в зеркало и видим там, о, Господи, это же слава Божья. И он говорит, если будете смотреть на это, начнете преображаться. Смелость приходит, когда знаешь, кто ты. Благословение приходит, мечты расширяются. Когда ты знаешь, Бог мой, я достоин быть благословением. Я достоин защиты, я достоин благословения, помазания. Я достоин призвания, аллилуйя. Бог думает, что я достоин, что я сокровище. Аминь. Теперь Яков говорит, вот как приходит изменение. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица в зеркале. Знаете, я вам сказал, что я всю жизнь верил неправильно. С детства хожу в церковь, и меня учили вот как. Слово Божие – это зеркало. Послушайте внимательно, это очень важный момент в учении. Возможно, самое важное, что вам нужно слышать. Поэтому, когда я смотрю Слово Божие – это зеркало, я вижу, где я не такой. И поэтому могу исправить себя. И часть из вас так думает об этом месте из Писания. Но Яков не это говорит. Мне годов стоило, да, по-русски, много лет прошло, пока Дух Святой открыл мне, о чем это Писание. И вот сейчас мы прочитаем, и увидите, что там вообще нет этой идеи. Знаете, что дьявол научил нас одном из самых важных мест Писания в Библии? Он научил нас, что когда ты читаешь Библию, то Бог расскажет тебе, какой же ты урод. И как много тебе нужно изменяться. А Яков вот что говорит. Знаете, почему вы не исполняете слово? Потому что, ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, увидел, какой он, отошел и забыл, какой он. Алло. Это есть там. Вы видите, в вашей Библии так же самое? Проблема не в том, что ты урод, а проблема в том, что ты не знаешь, кто ты и чего ты стоишь в глазах Божьих. И когда Бог тебе это открывает через свое слово, ты, отойдя от слова, забываешь, кто ты. Вот почему ты колешься. Ты не родился колоться. Ты не родился для греха. Ты не родился для отчаяния, ты не родился для низкой жизни, для бедности, ты родился для благословения, для призвания. И Бог говорит, когда ты смотришь в зеркало моего слова, ты увидишь славу мою. А Яков говорит, когда видите, кто вы, когда вы себя увидели в слове, уходя от слова, не забывайте этого. Когда обстоятельства будут говорить, ты не можешь, оставайся в том же образе. Я могу, потому что Христос меня укрепляет. Когда дьявол говорит, что ты должен грешить, я не буду грешить, потому что я знаю, кто я. Я когда смотрел в зеркало, я видел, я слава Божья. Я больше, чем победитель. Вы понимаете, что Бог не дал слова, я опять скажу, чтобы убедить тебя, что ты урод. Он дал слово показать, кто ты во Христе, что ты больше, чем победитель. И то, к чему Он тебя призвал, это значимое, великое во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Давайте все встанем, пожалуйста. Аминь. Хочу на основании Слова Божьего, что мы сказали провозглашение. Скажи вместе со мной. Я дитя Божье. Я есть все, что Библия говорит, что я есть. Я могу все, что Библия говорит, что я могу. Я имею все, что Библия говорит, что я имею. Я знаю. Я дитя Божье. Скажи, я дитя Божье. Скажи, я дитя Божье. Знаете, апостол Павел говорит, мы были беженцами, говорит один перевод. Мы были теми, кому было плохо и прибежали. В русском стоит, мы были пришельцами, да? Речь идет о беженцах. Люди убежали с плохого места. Он говорит, ну мы больше не беженцы. Одно писание говорит, мы стали свои, домашние Богу. Аминь. Вы знаете, что Иисус Христос в Новом Завете назван единородным только в Евангелиях. Но вы больше никогда не найдете его после его смерти и воскресения, чтобы Писание называло его единородным. Он больше не единородный. Писание говорит, что он стал первородным. И Павел говорит, он первый, а мы за ним братья. Скажи, я дитя Божье. Скажи, я дитя Божье. Скажи, я дитя Божье. Я оправдан. Я благословлен. Я все могу, потому что Христос меня укрепляет. Я отказываюсь жить низкую жизнь. Я отказываюсь иметь маленькие мечты. Во имя Иисуса Христа я значим, я драгоценен. Бог любит меня во имя Иисуса Христа. Скажи, это я благословение для моей семьи. Скажи, я благословение для моей церкви. Я благословение для этого поколения. Во имя Иисуса Христа. Дай Богу славу, царю царей, Господу, Господствуй! Аллилуйя!